Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Европейский союз ужесточает финансовую политику, планы введения налога на роскошь в России, что именно считать роскошью, Соединенные Штаты стали нетто-экспортером топлива впервые за 60 лет, в России возникает еще один крупный независимый производитель газа. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В пятницу в Брюсселе завершился очередной саммит стран Европейского Союза, на котором было подписано новое соглашение, направленное на ужесточение финансовой и бюджетной политики в Европе, проект которого был предварительно одобрен большинством стран Евросоюза еще в декабре прошлого года. Тогда из 27 стран ЕС его поддержали 23. Теперь новое соглашение подписали 25 стран Евросоюза, отказались лишь Великобритания и Чехия. Впрочем, оно в принципе остается открытым и для них. Одно из главных действующих финансовых требований базового для всего Европейского Союза Лиссабонского договора к странам еврозоны – дефицит их бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен большинством стран региона. Поэтому на саммите Евросоюза в начале декабря прошлого года большинство стран региона предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство будет внесено специальное требование – так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. Прежде всего, в чем разница между обычным и структурным бюджетными дефицитами? Наш собеседник во Франкфурте, аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывается текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако при вращении этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Одно из центральных мест в новом европейском соглашении по ужесточению финансовой политики занимает правило автоматических штрафных санкций к стране, нарушившей лимиты Лиссабонского договора, как по дефициту бюджета, так и по уровню государственного долга, который не может превышать 60% ВВП. Кстати, этот лимит превышен на сегодня 11 из 17 стран еврозоны. Пока для введения штрафных санкций в отношении той или иной страны, как минимум, необходимо предварительное согласие других стран еврозоны. Новое соглашение предлагает иной механизм. Санкции становятся автоматическими, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и новым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решение по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Эксперты отмечают, что в целом странам Европы отводится немало времени на то, чтобы внедрить ужесточающие требования в национальные законодательства, а прежде добиться ратификации нового соглашения национальными парламентами. При этом самих новых требований, по крайней мере в их нынешнем виде, как предполагают некоторые эксперты, может оказаться недостаточно для реальных перемен в бюджете. бюджетной и финансовой политике отдельных стран. Не говоря уже о том, что в новые меры заранее заложены исключения, например, на случай жесткой рецессии в экономике или других неожиданных обстоятельств. Однако новое соглашение предусматривает и такую норму. Для страны, которые его не ратифицируют, будут ограничены возможности обращения за финансовой помощью к Европейскому антикризисному фонду, как ныне действующему, временному, так и будущему, уже постоянному, который планируется учредить к середине этого года. Об этой норме вновь заговорили буквально в канун саммита, после того, как правительство Ирландии объявило, что намерено вынести вопрос о ратификации нового европейского соглашения на референдум, мотивируя это необходимостью внесения соответствующих изменений в конституцию страны. За последние 10 лет референдумы в Ирландии уже дважды давали отрицательный поначалу ответ. В обоих случаях речь также шла об изменениях в европейском законодательстве. Дело в том, что Ирландия – одна из двух стран еврозоны, вторая – Португалия, которые уже сегодня получают антикризисные кредиты Европейского антикризисного фонда, а вскоре к ним присоединится и Греция, когда вторая программа финансовой помощи ей со стороны Европейского союза и Международного валютного фонда будет одобрена в полном объеме – 130 миллиардов евро. На нынешнем саммите кредиторы согласились предоставить пока менее половины этой суммы.
Почти 70% бизнесменов, объединенных в Российский союз промышленников и предпринимателей, полностью или с оговорками поддерживают введение в стране налога на предметы роскоши и сверхпотребления. Ранее с такой инициативой выступил нынешний глава правительства Владимир Путин. Российские чиновники пока спорят, что следует включить в перечень движимого и недвижимого имущества, облагаемого дополнительными налогами. В частности, на прошлой неделе министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала два возможных критерия роскоши – недвижимость более 1000 квадратных метров и автомобили, мощность которых превышает 250 лошадиных сил. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят, что туда не входит, в каких размерах, что это такое, к чему мы будем привязываться.
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Во-первых, введение налога не обещает его собираемость, ведь предметы роскоши, там яхты, самолеты, практически всегда российские граждане имеют за границей. А во-вторых, трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это не роскошь, а необходимость.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверенный экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности значительная часть сверхпотребления у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. Та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов на аукционах. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах. Никто не против введения дополнительных налогов на сверхпотребление в условиях бедной страны. Но реально существует очень серьезный опасения, что за этим лозунгом пока не стоят серьезные экономические расчеты.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Не несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены, поскольку, например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь, но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм, и, в принципе, уплат налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет, да, выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу и возвращение некой уравниловки с пересадкой последующей на «Жигули» или какие-то очень дешевые иномарки.
Неизвестно, считает ли Владимир Путин представителей среднего класса простыми российскими гражданами, для которых налоги, по его заверениям, не должны быть обременительными. Однако и для них налоговая нагрузка будет расти, вопреки заявлениям властей, отрицающих существование таких планов. Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но если мягко сказать, это лукавство, а если грубо, это вранье, что налоги расти не будут. Мы прекрасно знаем, что акцизы резко увеличиваются. Мы знаем, что уже запланировано, что ставка в 34%, суммарная ставка социальных страховых платежей, вернется на уровень 34% уже в 2014 году. А еще мы слышали последние новации, которые тоже уже прорабатываются. Это дополнительные 2% в составе социальных платежей на уход за пожилыми людьми. Это остаются планы по введению налога на недвижимость, плюс социальные платежи для иностранных работников.
Скорее всего, корректировка российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Соединенные Штаты стали нетто-экспортером топлива впервые за 60 лет. В России возникает еще один крупный независимый производитель газа. Министерство энергетики Соединенных Штатов представило в минувшую среду данные, из которых следует, что в 2011 году из США было вывезено больше нефтепродуктов, чем ввезли в страну. Таким образом, Соединенные Штаты впервые за период с 1949 года оказались нетто-экспортером нефтепродуктов. Судя по тем же данным, спрос на бензин в самих США в прошлом году сократился почти на 3% на фоне роста цен на него до такого среднего уровня, который оказался максимальным за период с 1919 года. Можно ли считать именно этот фактор решающим, почему бензина и другого топлива вывезли в прошлом году из США больше, чем ввезли, впервые за 60 с лишним лет? Наш собеседник в Вашингтоне, вице-президент Института энергетических исследований Дэниел Киш.
Нет, я так не считаю. Более того, значительная часть этого экспорта приходится не столько на бензин, сколько на другие виды топлива. Речь идет, в частности, о нефтяном коксе или мазуте, то есть о тех видах топлива, прямое использование которых в самих Соединенных Штатах во многих случаях запрещено. Но тогда почему, спрашивается, они до сих пор в стране производятся? Да потому что некоторые нефтеперерабатывающие предприятия просто не в состоянии позволить себе новые технологии для производства высококачественного топлива. Они еле сводят концы с концами и потому продают свою продукцию часто как сырье для дальнейшей переработки, например, в страны Латинской Америки, где на него есть спрос.
В какой мере, на ваш взгляд, в том, что США стали нетоэкспортером нефтепродуктов, проявились и такие два фактора? Во-первых, в США зима оказалась одной из самых теплых за последние десятилетия. И второй фактор – резкий рост спроса на тот же бензин, отмеченный, например, в странах Латинской Америки.
Следует учитывать несколько факторов. Погода – один из них. Зима на большей части территории США действительно была очень теплой. В Европе же, наоборот, стояли холода. Другой фактор – рост экономик целого ряда стран мира, где спрос на топливо очень высок. Спрос на бензин в самих Соединенных Штатах, безусловно, сократился. И потому некоторые нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены были просто закрыться, выйти из бизнеса. В это трудно поверить, но мы могли бы перерабатывать ежедневно примерно на 1 миллион баррелей нефти больше, если бы эти предприятия не утратили рентабельность.
Общий спрос на сырую нефть в Соединенных Штатах, являющихся с большим отрывом от других стран крупнейшим ее потребителем в мире, более 20% от общемирового потребления, в 2011 году сократился сразу на 9,5%. А в целом за период с 2005 года ежегодный объем спроса на нефть в США сократился с 20,8 миллиона баррелей в день до 18,8, то есть на 2 миллиона баррелей ежедневно. Напомним, всего в мире потребляется около 90 миллионов баррелей сырой нефти в день. С другой стороны, даже на фоне общей тенденции сокращения спроса на нефть в Соединенных Штатах, которая, судя по всему, продолжится, правительство США в конце декабря прошлого года впервые выдало разрешение на разработку нефтяных месторождений Национального нефтяного резерва на Аляске компании ConocoPhillips. Начало коммерческой добычи планируется на 2015 год. Речь идет о регионе площадью около 100 тысяч квадратных километров вдоль северного побережья Аляски. Рядом с ним располагается крупнейшее не только в США, но и во всей Северной Америке месторождение нефти – Пратхо-Бэй, открытое в 1968 году. Национальным нефтяным резервом эта территория была объявлена в 1923 году и с тех пор пребывает в собственности государства. Добыча ископаемых здесь еще не велась. Дэниел Киш, вице-президент Института энергетических исследований, Вашингтон.
Соединенные Штаты, на мой взгляд, очень плохо используют собственный нефтяной потенциал. На сегодня для этих целей задействовано только 3% огромной территории и на суше, и в море, которая находится во владении федерального правительства. То есть 97% этих территорий вообще не освоены. Данные, которые нам предоставляет само правительство, свидетельствуют о том, что в США огромные запасы энергоресурсов, как, впрочем, и на всей остальной территории Северной Америки. Но вот на что, мне кажется, важно обратить внимание, говоря о сокращении спроса на нефть в США. В значительной мере это объясняется высоким уровнем безработицы. По официальным данным, он составляет сейчас 8,3%, но реально он значительно выше и, по некоторым оценкам, может достигать 15%. Дело в том, что многие люди просто перестали искать работу. Они нигде не регистрируются и не получают пособие по безработице. Это значит, что все эти люди перестали ездить на работу на машине и не могут позволить себе длительные автопутешествия. А это, в свою очередь, приводит к сокращению потребления бензина в стране и спроса на него.
Стремительный рост добычи сланцевого газа в США в последние годы радикальным образом преобразил внутренний рынок газа. Страна уже два года подряд добывает газа больше всех в мире, а цены на газ в самих США снизились до минимальных за десятилетия уровней. Но этот фактор, фактор сланцевого газа, оказал ли сколько-нибудь заметное влияние и на американский рынок нефти и нефтепродуктов? Или скорее нет, чем да?
Not much. Around the edges.
Скорее нет. В Соединенных Штатах природный газ практически не используется как топливо для транспорта, хотя многие считают, что должно быть наоборот. Но что действительно может повлиять на цены на бензин, так это весьма перспективные разработки богатейших запасов не только сланцевого газа, но и так называемого сланцевого масла. Такие, например, которые сейчас осуществляются в штатах Северная Дакота и Техас. Эти проекты начинают привлекать очень крупные инвестиции. Если они окажутся удачными, то цена на сланцевое масло может упасть так же резко, как и на сланцевый газ. И, на мой взгляд, вероятность того, что так и произойдет, очень высока.
Сланцевое масло называют еще природным мазутом. Считается даже, что значительная часть мировых запасов нефти пребывает именно в этом состоянии. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Вашингтона вице-президент Института энергетических исследований Дэниел Киш.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщается, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Таким образом, в России может появиться еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатэк». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Но, в конце концов, можно дождаться нового правительства, а там говорят, и Миллер покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу. По крайней мере, гарантированный прием в трубу тех объемов, которые будут, скажем, добываться, если будет представлен там поквартальный план на ближайшие несколько лет.
Может ли «Газпром» каким-либо образом противодействовать сделке между «Роснефтью» и «Итерой»? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» в этом сомневается.
Я думаю, пока «Газпром» занят совершенно другими вопросами, и, скорее всего, здесь он никак не прореагирует. Во-первых, там назревают перестановки в руководстве. Во-вторых, компания затеяла столько инвестиционных проектов, что никаких денег не хватит. И где достать денег на все вот эти чудовищные, гигантские и, скорее всего, никому не нужные проекты, тоже проблема. Так что я не думаю, что реакция будет очень резкой и неприятной для будущего альянса.
Как заявили представители Роснефти и ИТЭРы, создание их совместного предприятия будет завершено сразу после одобрения сделки со стороны российских регулирующих органов. Впрочем, пока соответствующие ходатайства в Федеральную антимонопольную службу они не подавали.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.